Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Дорогие радиослушатели, мы вновь вас приветствуем любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я читаю из 22 главы Евангелия от Матфея с 1 по 14 стихи. Иисус продолжал им говорить притчами. Сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал: скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных. Прочитанная притча, как и много других, тоже говорит о формировании Царства Небесного здесь на земле, то есть о церкви, о христианской церкви, так как другого пути в Царство Небесное на сегодняшний день не существует. Притча прежде всего говорит о том, что Словом Божиим, Его призывом люди пренебрегают, не принимают. Поэтому нам следует знать это и никак не удивляться относительной малочисленности христианства в мире. Хотя, по статистике, из 6 миллиардов жителей Земли христиане составляют около 2 миллиардов, то есть где-то треть. Но, очевидно, всем понятно, что в этом числе имеются в виду все, абсолютно все, именующиеся христианами. А сколько же из них истинных? Вот рассматриваемая притча как раз об этом и говорит. Она говорит о том, что даже отозваться на приглашение царя – это еще не гарантия быть участником брачного пира. Именно в этом главная суть данной притчи. Хотя можно, конечно, порассуждать и о других сторонах, других моментах этой притчи. Например, под званными можно понимать евреев. Евреев, которые отвергли своего Мессию, и не только отвергли, но и убили. Они были званными от начала, но оказались недостойны. Естественно, это вызвало гнев царя, и он истребил убийц, а город сжег. Исходя из истории израильского народа, можно сказать, что эта часть притчи исполнилась, чуть ли не буквально. Но думаю, что эта часть притчи может быть отнесена и к нам, к христианам, которые были позваны царем. Они уже были знакомы и близки. Для них он готовил пир. Он говорит: скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они пренебрежительно относились к своему спасению, осуетились земными делами, кто полем, кто торговлею, а некоторые вообще стали оскорбляющими и Бога, и убийцами его послов, Господних послов. Жизнь предоставляет такому положению массу примеров и в прошлые века, мы имеем в виду историю христианской церкви, и в наше время, и, наверное, к великому сожалению, и в нашем окружении. Люди делают себя недостойными предоставленной им чести. Сейчас они этого еще не осознают, они не подозревают даже, что уже стали врагами царю. Они не подумали, насколько оскорбительно для царя поставить какие-то рутинные житейские вопросы выше внимания, выше уважения со стороны царя. Эти званые забылись. Они забылись в том, что вся их жизнь, все их благополучие ведь целиком зависит от царя. И если судить такими человеческими категориями, то просто даже от настроения царя. А они пошли в поле, пошли торговать, а некоторые дошли до такого безумия, что стали избивать и убивать слуг царя. Не кажется ли вам, дорогие друзья, что такая картина нам очень знакома? Она повседневно совершается на наших глазах, не дай Бог, чтобы нами. Ведь что значит любое наше житейское дело, пусть даже самое важное, пусть даже саму жизнь? Что значит поставить выше дружбы, выше внимания, любви самого Бога, Отца и Сына Его Иисуса Христа? Насколько же это неумно, насколько это преступно перед Богом, да и перед самим собою? Ведь притча – это только земная аналогия. И то, насколько опасно так вести себя с царем. А разговор-то идет о куда более высоких ценностях. Ведь разговор идет о вечной жизни, о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Относя эту притчу к нашему последнему времени, я боюсь, что эта категория званых символизирует вот тех первых, которые уже свыклись со своим христианством, уверены в себе, уверены в своем спасении, в своих наградах. Это Лаодикия, это теплые. Многие же будут первые последними, а последние первыми. Помните эти слова Христа? Это Матфея, 19 глава, 30 стих. А сказал он их после того, как богатый юноша отошел от него опечаленный. Тогда же Христос сказал своим ученикам, ставшее теперь крылатым выражение, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Обратите внимание на серьезность последних слов. Как после них можно строить какие-то упрощенные схемы спасения? Предлагать какие-то легкие пути, какие-то радужные мечты? Путь в вечность, в Царствие Божие проходит на грани невозможного. Поэтому далее Христос, отвечая Петру, говорит, «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». И после этого заключает, «Многие же будут первые последними, а последние первыми». Думаю, что все нормальные христиане понимают, что значит это «оставит». Это никак не значит пренебречь этими высочайшими человеческими жизненными ценностями. А совсем наоборот, их нужно иметь, ими нужно дорожить, их нужно ценить по высшей оценке. Но когда встает вопрос верности Богу, то нужно иметь силу воли преодолеть себя, не отречься от Бога, ради этих ценностей, понимая при этом, что отрекаясь от Бога, изменяя Ему, мы неотвратимо теряем и все перечисленные ценности, все перечисленное, самое наше дорогое. Как эти званные из рассматриваемой нами притчи? Ведь они же потеряли все, пошли искать добычу, корость какую-то прибыль, пошли в поле искать урожая, а потеряли и саму жизнь, и все то, что имели. Вот как неразумно бывает верность ну, каким-то земным привязанностям. Но это мы говорим такие, которые, ну, будем так говорить, низкой цены, потому что поле по сравнению с нашими привязанностями к детям, к родителям, к чему-то возвышенному, Бог как раз это подчеркивает, что ничего не может стать на пути христианина, когда он желает угодить Богу. Он должен уметь сочетать эти ценности с высшими ценностями и понимать, что высшие ценности невозможно удержать без Бога. Их, если так по-серьезному говорить, их и создать без Бога невозможно. Это тоже нужно иметь в виду. Но в данном случае мы говорим о том, что притча нам показывает. Она показывает, как просто человек по своему неразумию, по своей какой-то ослепленности, по каким причинам, мы сейчас даже не вдаемся, как он может лишиться дружбы самого царя, а в переводе на наш христианский язык дружбы, добрых отношений с самим Господом, с самим начальником жизни. Ну, это я хочу подчеркнуть таким образом. Какая опасность подстерегает христиан? И подстерегает она и в смутные времена, и даже в такие благодатные, как мы сегодня, эмигранты, переживаем в настоящее время. Из этой притчи вытекает еще одно предупреждение. Можно в числе откликнувшихся, в числе наполнивших дом в последний момент оказаться в небрачной одежде. Или, как там точнее написано, не в брачной одежде. Из притчи следует, что эти последние были не из лучших людей, которые пришли туда, но, видимо, оценив оказываемую им честь, полностью подчинились и выполнили какие-то ритуальные установления царя. А один почему-то решил по-своему, пришел по-своему одет, и, возможно, даже и не очень плохо, по своим понятиям. Вот тут-то и встает второй главный вопрос притчи. Что значит в небрачной одежде? Прежде всего бросается в глаза сходство его судьбы с лукавым рабом, который закопал свой талант. Помните, мы читали Матфея 25:30. И с сынами царства, вместо которых возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, пришедшие с востока и запада. Это написано в Матфея 8 главе 15, с 5 по 13 стих нужно читать. Ну и, наверное, судьба неразумных дел будет тоже сходной. Все это опять-таки заставляет думать, что очень мало того, чтобы именоваться именем Христа. Очень мало быть в обществе приближающихся к Нему и Его приближенных даже. Это еще не гарантия быть Ему угодным, быть им принятым, быть Ему приятным. Что-то должно быть в христианине, без чего Бог просто не может его принять. Таким образом, мы опять приходим к тому, что нормальный христианин должен быть внутренне отделенным от лукавого и от его мира, то есть быть святым. А истинная святость должна проявиться в его праведности, в его реальной жизни. Именно этого чрезвычайно недостает современному христианству. Поэтому мы бьем тревогу, взываем к трезвому разуму христиан. Давайте задумаемся. Давайте пересмотрим, переоценим себя, разберемся в себе. Ведь не напрасно же Господь говорил эти притчи. Мы же уже говорили, что это не просто интересные истории, это не просто примерчики, это объективные, непреложные законы формирования Царства Божьего, Царства Небесного. Эти законы должны быть неукоснительно исполнены, иначе возможен трагический просчет. Причем просчет в самый последний миг, когда уже ничего поделать невозможно. Мы об этом, вы помните, говорили, когда разбирали притчу о десяти девах. Ведь все были вместе, это одно общество. Меня особенно это тревожит, что это не где-то в другом городе, не в другом государстве, даже не в другой церкви. Это все происходит в одной церкви, а порою, к сожалению, даже в кругу, в одном кругу друзей и, более того, в одной семье. Мы сегодня наблюдаем трагическую действительность, когда рушатся семьи. От чего трагедии? От чего эти трагедии? Что бы мы ни придумывали, ссылается одна сторона на другую, у той не тот характер, тот то сделал, тот то сделал. А ведь мы прекрасно понимаем, подноготную этого явления, подноготную того явления, когда дети не понимают отцов, когда друзья не понимают друг друга, когда не понимают дети родителей, жена мужа, муж жену. Я специально беру самый близкий уровень, потому что сегодня это зло проникло уже в эти глубины. Сегодня дьявол уже вторгся, вот как, ну, я так выражаюсь, уже в самое святое святых человеческого существа, человеческой жизни. Вы же прекрасно понимаете, что семья создана Богом, институт семьи учрежден Богом. И я эту истину, она для меня дорого, подчеркиваю, что это сделано для того, чтобы у людей была такая, ну, мы говорим, инстинктивная привязанность. Бог снабдил вот это человеческое существо, высшее существо, вот этими чувствами, этими привязанностями друг к другу. Мы настолько ценим, настолько дорожим друг другом, что у нас должна быть вот эта боль друг за друга. И в первую очередь в вопросах спасения. Семья призвана в первую очередь облегчить спасение человеку на земле. Не усугубить, не усложнить, не помешать, а помочь. Вот ее прямое назначение. Но когда вторгается дьявол в нашей жизни, когда он вершит свои нехорошие дела, он превращает наши семьи, нашу дружбу, наша, извините, даже церковь превращает в способ погибели. Потому что если он провоцирует меня на зло к моему брату, к моей сестре, к моему ближнему, о котором я обязан печься, как о самом себе и даже больше, чем о себе, а я питаю какую-то неприязнь, питаю какую-то злобу или настолько, что даже жить вместе не могу, то вы представляете, какой это огромный успех дьявола. И в этой обстановке ублажать себя, что-то себе говорить, как-то, каким-то образом успокаивать себя, мне кажется, преступлением. Преступлением против самого себя, друг против друга. Вот почему мы позволяем себе вот так много говорить. Вот в последнее время мы и о притчах говорим, и о праведности говорим. Дорогие друзья, это все потому, что мы видим сегодня корень, беду именно в этом нашего христианства. Сегодня мы отлично умеем петь, сегодня мы многие имеем уже профессиональное и музыкальное образование, мы умеем красиво проповедовать, мы умеем красиво проводить служения, конференции, мы заняты большими делами, миссионерством, всем кажется, мы такие сильные, мощные, а вот на поверку, в мелочах, в непосредственных мелочах, вот там, внизу, не на поверхности, а внизу, в обыденщинности, обратите внимание, какие мы жалкие и непригодные просто к доброму. Вот где наша трагедия. И, может быть, кто-то не приемлет такую форму нашего изложения, кто-то, может быть, не приемлет такую точку зрения. Мы просим прощения, мы не это говорим не для того, чтобы кому-то испортить настроение, кого-то обличить или еще что-то. Просто мы видим именно в этом трагедию нашего современного общества, и поэтому мы бьем эту тревогу. Но в чем еще одна трагедия, дорогие братья и сестры? Это то, что всему надлежит быть. Мы понимаем и хотели бы это остановить, этот процесс. Мы хотели бы помешать разрушению семей. Мы хотели бы помешать падению наших близких, родных. Мы хотели бы этому помешать. Мы, казалось бы, готовы жизнь положить за это. Мы хотели бы иметь идеальное устройство в церквях. Но мы понимаем, что мы живем в последнее время, когда зло будет преуспевать. И Писание нам об этом открыто и откровенно говорит, точно так же, как эта притча. Зачем ее сказал Христос? Зачем Он рассказал такую страшную картину, что царь уничтожает с приближенных к себе людей, которых Он позвал на брачный пир сына своего? Ведь эти люди когда-то были Ему дороги, эти люди для Него представляли лишь какой-то интерес. Царь, Он имел право выбирать и не выбирать, приглашать или не приглашать. Но они довели себя и довели царя до того, что он вынужден был послать рабов, умертвить их и город сжечь. Это земная аналогия. Но мы, когда говорим о Боге, мы постоянно должны помнить, что Он, это не просто любовь. Это не просто любовь. Это любовь до ревности. Он Бог-ревнитель. Он любит, Дух любит до ревности. А что значит до ревности? Это значит, что если он с нашей стороны усматривает какую-то неверность, какую-то измену, он ревнует. Но не может же он принять такую невесту, если перейти на язык отношения полов. А ведь мы представляем собой невесту Иисуса Христа. Мы не просто званные посторонние наблюдатели. Мы сегодня носим высочайшие звания невесты Иисуса Христа. Пусть это не вытекает с этой притчи, но вы же понимаете, что притча – это только образ для того, чтобы выразить какую-то одну конкретную мысль. Мы уже об этом говорили. И то, что мы вот такой детализацией занимаемся, это уже в какой-то мере некоторый отход, потому что есть одна главная мысль в каждой притче, и здесь главная мысль та, мы ее подчеркивали и подчеркиваем, что знать Бога, и когда уже Бог с тобой имеет дело, и когда ты, кажется, уже на таком высоком положении, с тобой так считается Бог, что приглашает даже на брачный пир сына своего, а если говорить конкретными категориями, приглашает свою вечность, предлагает свое Царствие Божие, свое небесное царство. Когда он приглашает к таким духовным высотам уже здесь на земле и в будущей вечности, как нужно дорожить этим званием, как нужно ценить, как нужно осторожно ходить и думать, постоянно думать и беречь себя, чтобы быть в должном отношении к своему царю, к своему Богу. Это наша главная задача сегодняшнего дня. И я подчеркиваю это, потому что я соотношу и эту притчу с последним временем. Что мог поделать уже этот человек, который вошел, вот его пропустили, но вот он оказался не в должном состоянии. Что и когда он уже мог сделать? Он уже ничего не мог исправить. Вы видите его положение? Он молчал. Он уже даже в свое оправдание ничего не мог сказать. Может быть, он понял свою ошибку, он понял эту грубейшую, эту смертельную ошибку. Но что он уже мог сделать? И участь его оказалась, участь, будем прямо говорить, это участь дьявола и всех ангелов его. Он был ввержен во тьму внешнюю. Это ужасно, это страшно. Поэтому мы вас призываем, и пока сегодня еще что-то можно сделать, отнеситесь серьезно, не потому, что мы это говорим. Задумайтесь сами, перечитайте сами, вдумайтесь. В этом цель нашего – побудить вас задуматься над своим положением, чтобы не просчитаться, чтобы достичь этого царствия, быть принятым царем и быть на этом брачном пире. В заключение послушайте в исполнении трио сестер Гавиловских песню «Приди, друг, к Иисусу».
Приди, друг, к Иисусу, как есть во всех грехах, Богу врачует душу, не бойся спрос твой страх, ободрись. возьми свой крест и следуй путь узкий за Христом. Идя за Ним, не сетуй, не плачь ты под крестом. Стремись путь к вечной жизни пройти.
Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.